Здравствуйте, уважаемые телезрители!
В эфире передача «Православная Брянщина».
Праздник Свенской иконы Божьей Матери в Брянском художественном музее открылась выставка «На страже земли русской, Кремли и крепости России» известного греческого фотохудожника Костаса Осимиса.
Брянск стал первым городом, который принял этот новый международный проект. Он посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и году истории Россия-Греция. В экспозицию вошли более 70 произведений мастера. Автор их создавал последние 5 лет во время творческих поездок по старинным городам России – Новгород, Псков, Ростов-Великий, Казань и многие другие. В фотоработах – взгляд иностранца на великую историю и необыкновенную красоту нашей страны.
Ездя по всем городам России с выставкой «Наш Аполлон» и смотря, что творится в Европе, как европейцы наши союзники или братья, как уничтожают нашу историю. Вот я долго думал, какую же что-то такое сделать, но не хотел я показать достопримечательности городов, а показать историю. Вот как-то возникло вот это вот в каком-то городе, уже не помню, где первую крепость снял. И решил сделать этот проект.
В экспозицию выставки вошли фотографии одной из главных православных жемчужин Брянщины – Свенского Успенского мужского монастыря.
И сегодня мы молитвенно прославляем его главную святыню – небесную заступницу Брянщины, чудотворную икону Свенской Божьей Матери. И я поздравляю всех вас с этим духовным торжеством. Благодарю Костаса за внимание к культурному наследию России и к православной вере. Ведь храмы и монастыри – это духовная крепость страны. В святых обителях особенно ощущается молитвенная связь с нашими предками, которые любили свое Отечество, строили всю эту красоту. И наш долг – сохранить великое достояние России.
Фотоэкспозицию дополняют предметы реконструкции одежды, вооружения и снаряжения древнерусского воина. Экспонаты предоставил Калужский объединенный музей-заповедник.
Мы сумели создать еще одну такую небольшую интерактивную составляющую. Это показать реконструкции защитного вооружения и оружия. Именно то, чем сражались в средние века воины, то, чем защищали они Отечество, в том числе и в этих крепостях.
Фотовыставка оставила самые теплые впечатления у посетителей.
Это очень завораживающе. Все-таки фотосъемка, да, это, наверное, что-то нечто. Это, наверное, что-то невероятное. И люди, которые занимаются именно таким творчеством, я не знаю, это нужно иметь какой-то такой взгляд проницающий. И это действительно очень талантливые люди, и работы просто шикарные. Хочется просто вот смотришь на картину, хочется вмиг туда оказаться на этом же месте, побывать, посмотреть эти красоты. Очень красиво.
Мне очень понравилось, конечно, что начало выставки с нашего Свенского монастыря. Вы знаете, мы не очень далеко оттуда живем. И вот для меня это просто потребность, необходимость увидеть закат над Свенским монастырем, приехать, когда там цветет сад, приехать увидеть вот эти удивительные сейчас центральный храм, голубые купола над белыми крепостными стенами. Ну и, конечно же, для меня так ценно, что это и духовная, и культурная, и книжная святыня. Поэтому выставка удивительная. Я с огромным удовольствием прошла по залам и сразу для себя отметила: о, здесь не были, надо обязательно в Тобольск увидеть, чтобы не только читать про этот удивительный город, про эту удивительную крепость, но и своими глазами посмотреть. Спасибо большое автору. И, конечно, я с огромным удовольствием хочу сказать: приходите на эту выставку. Но здесь, правда, есть от чего напитаться.
Yeah.
преддверии открытия выставки «На страже земли русской, Кремли и крепости России» мы пообщались с ее создателем, фотохудожником Костасом Асимисом. Греческий мастер уже знаком брянцам по выставке «Наш Афон». «Кремли и крепости» – это второй большой проект Костаса. Костас, добрый день. Рада видеть вас у нас в гостях. Мы знаем вас по выставке «Наш Афон». Уже многие там побывали, многие жители Брянска. И вот новый интересный проект «На страже земли русской, Кремли и крепости России». Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создать такой масштабный исторический цикл?
Понимаете, у меня всегда была мечта показать Европе наш православный мир с историей. Так как я ездил часто и сейчас езжу еще по многим городам России, и я не хотел показывать достопримечательность или что-то такое. Ну, это все видят, это есть открытки такие. Но я хотел показать историю, найти истоки какие-то истории. И вот почему-то как-то проезжаю где-то в каком-то городе, Кремль. И когда я прочел, какого года, я говорю, так вот же она, тема моя. И я от Тобольска до финской границы доехал. Еще, правда, не все, потому что эта выставка будет наращиваться. Там еще будут деревянное зодчество Украины, Белоруссии. Ну, там можно потом Сербия, Болгария, потому что мы один православный мир. И вот как-то вот решили мы попробовать. Я решил. Здесь поддержали меня в Брянске с этой мыслью. И хочу попробовать услышать отзывы или какие-то критики людей, чтобы понять, правильно или неправильно. Потому что эта же выставка, у меня знакомая, которая сейчас в ООН от России. И вот я ей позвонил, говорю, так и так. Она тоже любит и фотографии. Говорит, Костас, вперед. И мы в Женеве откроем эту выставку. Начнем с Женевы, а потом уже дальше. Так как я с выставкой «Наш Афон» уже побывал во многих европейских странах, ну, где-то так, где-то вот так, но воспринимали нормально.
То есть в одной экспозиции весь православный мир, конечно,
это впечатляет. Ну, он еще не собран, один только в России, но так как сейчас в Украине совсем другие проблемы, я не могу посетить Украину уже с готовым пакетом, где я должен, что, потому что мне уже там все нашли. Куда я должен ездить, что сфотографировать. Ну и в России тоже еще не все, но это будет наращивать, так как Соловки и Валам. Хоть я и там был, но я тогда не фотографировал. Потому что, чтобы сфотографировать хорошо, я считаю, что надо там побыть хотя бы несколько дней, чтобы проследить солнце вечер, днем, чтобы...
В России мест святых очень много, обителей, монастырей. А, к сожалению, из них, конечно, многие полуразрушены после 20-го столетия. А вы много уже, наверное, объездили монастырей. И вообще вот интересно, как выбирали города? То есть был какой-то список заранее рекомендованный? Или, может, как сели, как путешественник, и поехали?
Нет, я вам скажу начало выставки, как началось и как она пошла. Я был познакомился еще в 90-х годах Царство Небесное Алексием, патриархом. Но он стал потом патриархом, он тогда был настоятелем Духовной Академии в Санкт-Петербурге. Ну, как-то мы там такие лихие, 90-е годы, там непонятно, чем занимались, и вот как-то познакомились. Я говорю, батюшка, что тебе помочь-то хотел? Ну, он говорит, у меня там крыши текут. Ну, я ему там помог, сколько мог, там, ну, это были тогда большие деньги, он это сделал. Потом он становится патриархом. Ну, я как и называл его батюшкой, так он у меня и остался, хоть меня там многие поправляли, это святейший, говорю, ну, для меня батюшка. И вот в 2007 году, как-то пересекаешь, говорит, сейчас у нас будет проходить в Манеже, говорит, выставка «Свет миру». Ты будешь делать выставку. Говорю, слушай, я вообще не понимаю, что такое выставка. На то, что он ответил, у тебя 10 дней. Я понял. Ну, напряг всех, сделали, мы поставили. Пришел, открыл выставку. Говорит, я же сказал, что ты можешь. После этого я ее, как говорится, раздарил все фотографии своим друзьям. Они развесили по своим зданиям, по своим офисам. И вот в 1909 году становится губернатором один друг мой в Костромской области. И Ипатьевский монастырь возвращает церкви. И вот то же самое. Давай будем делать выставку. Что вы ко мне пристали, говорю. И вот тогда первая полноценная выставка в больших залах, около 300 фотографий, проходит в Ипатьевском монастыре. А на то время мы с Георгием Сергеевичем Полтавчиком, тогда в первом центральном округе он от президента сидел, мы создали фонд «Друзей Афона», как бы это было при царской России. Помогали всему Афону, не только Свято-Пантелеймону монастырю. Ну и тут я в Костроме, а он собирал всех губернаторов первой центральной области, и они начали, а что ты к нему пошел, а ко мне нет. Вот ответ на ваш вопрос, как начала идти выставка. Нигде я не выбирал города, куда звали, так и продолжаю идти. Сначала были это губернаторы, а потом владыки, потом ну, какие-то другие люди. И куда бы они меня ни приглашали, я не выбираю, почему. Большой город, маленький город. Куда позовут, туда иду. У меня на данный момент 4 комплекта этих выставок, и они разные. Вот сейчас она работает в Рязани одна, другая уже готовится в Балаково, Санкт-Петербург на очереди.
Как впечатление от русских городов? Что-то может быть? Что бросается в глаза или везде?
Откровенно, глубинка мне больше нравится. Люди проще, люди... Ну, как объяснить? Для меня, хоть я не хочу обижать москвичей, но Москва – это не Россия. Люди более такие все зашуганные, бегают, суетятся. А в глубинке люди улыбаются. Особенно еще глубже зайдешь, там вообще гостеприимные, хорошие люди. Вот мне глубинка больше нравится, чем большие города.
И русские монастыри впечатление производят?
Ну, конечно, они разные. Понимаете, вот раз уже говорите, то, что сейчас идет такое время, это и у нас отражается. Уже не посещают столько, и нету столько монахов, к сожалению. Ни здесь у вас, ни у нас тоже количество людей падает. Не идут люди, но это такое время. Я думаю, надо просто переждать, и все будет, все возродится. Там же, знаете, по кругу идет так.
То есть молодые монахи у вас сейчас тоже пополнение?
Ну, нету. Вот я, например, со своего примера скажу. У меня там, когда я попал в монастырь, я сделал, тогда увидел в 1984 году, когда мне показали фотолабораторию, я там дался цель жизни сохранить эти старые дагеротипы. Фотографии с 1850 года, стекла эти негативы. Готовил ученика молодого, но, к сожалению моему, но к счастью его, я радуюсь за него, его сейчас назначили вот уже настоятелем нашего подворья в Москве. И я потерял преемника своего. Но надеюсь, что даст Бог кого-нибудь из этой молодежи, которая у нас в монастыре, к сожалению, никто не хочет этим заниматься. Так что это везде сейчас это такая проблема, не только в России.
А что на фоне старцы по этому поводу говорят?
Что будет плохо. Что они скажут?
Даже преемника воспитывать.
Ну так, если появится, будет. Это только уповать на Господа Бога и все больше ничего. Мой старец... Отец Ян, или Папаянец, как его называют, он в последнее время ругает русских. Что вы здесь делаете? Зачем вы здесь ходите? У вас, говорит, в России столько монастырей, столько святынь. У вас их больше святых, чем у нас. Поднимайте Россию. Потому что все только за Россией. Будущее. Что я могу сказать?
На фоне много русских монахов?
Не, ну сейчас уже немного, но так... Человек 200-250 по всему Афону, если так говорить. Кроме монастыря, где кельи, скиты, немного. Но если считать то, что раньше было только 2,5 в нашем монастыре, и по всему Афону 10 тысяч, это уже ноль. Но это тенденция и здесь у вас, к сожалению.
Вам посчастливилось быть знакомым с Паисием? Святогорцем. Конечно, удивительная, наверное, встреча была. Вот как она отразилась на вашей жизни? У нас, кстати, на Брянщине тоже появился храм в его честь, единственный. Их, в принципе, очень мало по России. Он, правда, небольшой, деревянный, но вот несколько лет назад его осветили.
Ну, это был первый человек, с которым я столкнулся. Я в то время, будучи вообще неверующий, не понимающий ничего. И там пришли мы к нему с одним батюшком. Говорит, тут какой-то старец живет. Говорит, пойдем, благословение. Ну, когда зашли, они заходят, двери не было, комнатка, они там что-то шепчут. Говорят, что они шепчутся вообще, о чем? Я же не понимал, что есть исповедь. Ну, он выходит и говорит, ну, что у тебя? А что у меня все хорошо. А какие проблемы? У меня никаких проблем. Ну, откуда я понимал, что надо что-то ему там рассказывать о семейных или о других? Ну, говорю, есть небольшая проблема. Какая? Ну, вот я типа фотограф, а где-то прихожу в монастырь, разрешают, где-то не разрешают. Это твоя проблема? Ну да, какие еще могут быть? Он говорит, выбери монастырь по душе и живи с братьями, а там Божья Матерь все управит. Я говорю, ну что, выбирать я уже в Пантелеймоне? Ну и живи там. И так и получилось. Тогда не было паломничества, это были 80-е годы. К нам приходили на праздники с греческих монастырей, меня там все время видели. И когда я у них появлялся, а ты, говорит, ты фотограф с Пантелеймона? Я говорю, ну, вот нам надо там что-то сделать. И вот так потихонечку я всем что-то снимал, что-то делал, и с тех пор у меня уже, можно сказать, доступ по всему Афону меня уже знают, позируют, не гоняют.
А чему вас Афон научил?
О, чему научил? Жизни. Сначала старец Паисий меня там учил смирению и терпению. Ну, он же видел, кто с ним, перед ним стоит, но никогда не говорил. Если бы он мне сказал тогда, вот сделай так, ты это неправильно сделаешь так, это то-то, я бы, наверное, не остался бы на Афоне. Но он видел, с кем дело имеет, и так смиренно, тихо. Я ж крутой, куплю там какие-то продукты или еще что-то, и да, он пинком почти дверь открывал. И вот он говорит, в следующий раз, когда придешь, вон за загородкой лавочка, сядешь туда и подождешь, я тебя позову. Ну, очередной раз я пришел, сел, сижу, полчаса, тишина. Ну, там еще 45 минут, опять никого нет. Ну, думаю, сейчас пойду, вот нет. И в это время пришли еще какие-то люди, я их туда не пускаю, говорю, сидеть здесь. Ну, еще полчаса, наверное. Ну, в общем, в целом где-то около 2 часов, там мы там. И эти встают, говорят, уходят, ну, никого нет. Он, его там нету, значит, не придет. А вот теперь думаю, что же делать с этими? Забрать, отнести кому-нибудь другому или оставить там перед дверью? Ну, запретил заходить, но я терплю. И вот тот момент, когда я уже рюкзак на плечи повесил, все, брал, взял пакет, открывается дверь. Ну что, ты еще долго сидеть будешь там? Заходи. Терпение и смирение. Ты оба два сделал.
Вот. Но в современном мире не хватает терпения. Ну, все так, нервные, суетливые, ну, быстрые.
Самое главное – там терпение и смирение. Или Папаянис тоже меня учил, гордыню мою сбивал. Приехали какие-то мои друзья, там у меня не было времени, я отправил другого монаха с ними, к нему. Но они, вернувшись, говорят, слушай, мы там не видели, у него колоколов много, а мы там в Сибири льем колокола. Мы тебе пришлем проспект какой-то, что пускай он выберет, сколько хочет, мы ему подарим. Ну, иду я уже с этим проспектом к нему, говорю, батюшка, тут у тебя мои друзья были, вот типа, я, говорит, колокола не покупаю. Я говорю, слушай, старец, я колокола не продаю. Выбирай, или я ухожу, что тут давите. Ну, с трудом он выбрал один, он говорит, так, я хочу такой, чтобы у него там на Афоне в 1800 каком-то году на вершине повесили русский колокол. Его ударишь, говорит, 5 минут идет гул. Я говорю, твой 6 будет, не волнуйся. Давай. В общем, сую ему еще один. Общий вес где-то 110, может, 115 килограмм. Но я же, типа, гордый, крутой, типа, давай. Вот приезжает один мой знакомый. Я говорю, нам тащить эти колокола в гору. 2 палки, идем каждую ступеньку, каждый камень, останавливались этот вес. Ну, дотащили, где-то 2,5 часа мы перли, дошли. У него служба. Он так повернулся, посмотрел нас и молчит. Служба заканчивается, он так подошел, идите покушайте, уходите, у меня нет времени с вами заниматься. Я говорю, что это такое? Ну, говорю, этому пошли. У него сегодня настроение, спускаемся вниз. Говорю, ну, блин, хотя бы одно спасибо сказать, мы же тащили. А внизу уже спустился один монах от его кельи и так улыбается. Он что-то, говорю, смеешься? А что ты ожидал, говорит? Он тебе просил колокола? Нет. Вот ты сам ему принес, сам ему поставил. А зачем ты этого парня убивал-то? Я говорю, как это? Ну, у нас же есть мулы. Могли погрузить, отнести. Что ты хотел доказать, что ты такой сильный, такой умный, тащил эти колокола туда наверх? С какой целью? И тут меня, ой, блин, ну дурак. Действительно, убил парня. Ладно, я дурак, а этого что? Но проходит какое-то время, через неделю-две я прихожу к нему, молчу. Он говорит, слушай, что-то мне показалось, что ты обиделся в прошлый раз. Да ты что, батюшка? Что-что? Я стоял на балконе, смотрел, как ты уши волок по ступенькам. Говорит, а я шел так, блин, ну заодно спасибо же, надо было сказать.
Все на опыте.
Ну так...
А вот у вас там, наверное, и послушания какие-то дают, или вы только занимаетесь фотолабораторией?
Понимаете, когда я живу в крыле, где живут братья, они знают, когда я приезжаю, значит, коридор мой, туалет мой, все такое, кто нам, даже уборщиц нет, мы сами должны делать это. И вот тогда у них перерыв, я начинаю все это с собой. Ну, на трапезы помогаем, сбор посуды потом, или там что-то еще. Ну, кроме своей лаборатории, которую я там построил, новую фотолабораторию. Собрал все эти дагеротипы, создал все условия хранения, реставрации, самосовременным оборудованием. Ну, и работаю и там. Так что тут что, ничего такого странного нет, что там будешь помогать или полы мыть, или там что-то.
То есть вливаетесь в общую монастырскую жизнь?
Иначе нельзя. Как ты будешь там отделяться? Что? Показать, что ты умный? Был у меня один такой паломник там. Приехал туда что-то. И мне тут монах звонит. Слушай, Костас, что ты тут? Мы ему говорим, давай там послушание, там дрова переложи туда-сюда. А он, говорит, вытаскивает $100. Говорит, на тебе, отстань от меня. Я говорю, не-не-не-не-не, ты неправильно делаешь. Скажи 150, и я посылаю лодку. Чтобы ты оплатил эту лодку, чтобы его вывезли оттуда. Что такое, не хочешь? Дал $100, что он такой? И вот он, Коста сказал, чтобы ты мне дал 150, и он сейчас тебе лодку посылает. Зачем? Вывезти тебя. Давай дрова буду нести.
Ну, вы, наверное, уже большую часть жизни проводите в России.
Это сейчас, в этом году так получилось. Потому что у меня там другие какие-то... дела, но надо вот еще. В прошлом году ни одной выставки, а в этом году уже 13 или 12, там, сколько там их, не знаю. Потому я больше времени, начиная с марта месяца, до сих пор уже столько выставок. Просто и пока вот люди тянутся, вот я и время это здесь провожу, пока есть, просят.
Вы прекрасно говорите по-русски. Где вы учили русский язык?
Ну, как вы, наверное, читали, знаете, что я рожден в Советском Союзе. В Ташкенте. Мои родители в 49-м году после гражданской войны в Греции попали в Советский Союз. Ну, там это долгая история, но... А потом в 71-м году мы выезжаем в Югославию, так как мы жили здесь как лица политические мигранты без гражданства. И вот после землетрясения в 66-м году, когда мы жили в 15 типа городков, типа лагерей, закрытого типа, до 6 лет, до 7 мы учили, знали только греческое, а потом с первого класса начали изучать русский. Ну, после землетрясения, когда весь Советский Союз строил Ташкент, нас разбросали по разным кварталам. И тут стал вопрос, что с нами делать, мы же не выездные. Издается указ, либо принимайте все гражданства, либо выезжайте. Ну, а так как мы жили с чемоданом в руках, все время вернемся на родину, мы в 71 году уехали. Югославии. И вот это было до 82 года. В 80 году социалисты выиграли на выборах и дали амнистию всем политэмигрантам. И мы возвращаемся уже в 82 году в Грецию. Разумеется, я какой-то период вообще не разговаривал на русском, потому что надо было изучать этот сербский и эти все диалекты местных. Ну, потихонечку. А потом вот монастырь, и в монастыре уже начал я более-менее к русскому языку все больше и больше и больше.
Ваше желание делать выставки в России, да? Это же ваш благотворительный проект, я понимаю, да?
Это мой благотворительный проект, но есть одно послушание. Мой отец попаянец этот, не мой отец, но мой духовник. Когда я сделал около 100 выставок, я говорю: слушай, я уже устал, не хочу больше делать. Летаю туда-сюда, у меня больше работы в монастыре. И вообще бы я хотел остаться в монастыре. Он так смотрит: ты, говорит, здесь не спасешься. Из тебя монах никогда не будет. Говорит: подними палец. Я говорю: слушай, старец, у меня их много, какой выбирай. Он говорит: давай, дурака, не валяй, поднимай. Вот можешь спрячься за пальцем. Нет. Вот твое послушание. Нести людям то, что им нравится. У тебя сколько, говорит, народу бывает на выставках? Ну, по-разному. Говорю: ну, в основном меньше 1000 не бывает. Вот пока один человек ходит, ты будешь делать выставки. Вот и все. Почему я делаю выставки? Кто-то строит храм, кто-то играет в казино, кто-то не знаю что, а я делаю выставки.
И вход вы делаете свободным, да?
Это мои условия. Зал и вход бесплатные. А потом уже в некоторых выставочных залах, краеведческих музеев, я дарю половину работ, потом их дополняю. А там дальше что они хотят. Вход платный, не платный, тоже есть.
А фотографии, монтаж, это только вы сами делаете, да? Или...
Фотографии все печатаются в основном. Кроме сейчас этой выставки, в основном печатаются в Греции. Я их привожу сюда рулонами, а здесь натягиваем на подрамники. И так и перевожу эти выставки.
А эта выставка здесь уже печаталась в России?
Это «Кремли и крепости» здесь, потому что, ну, мы чуть-чуть опоздали, так как Греция – это август, самый плохой месяц. Самый плохой почему? Потому что в августе у нас ничего не работает. Успение у нас 15 августа по новому стилю. И греки связывают весь этот месяц, и никто не работает, потому что и лаборатории, ничего не работает, потому что заказов нет в этом месяце, все отдыхают. Поэтому мы не смогли ее там напечатать, но и напечатаю еще второй экземпляр, будет здесь у меня в России, если надо будет параллельно, чтобы он работал еще и в других местах.
То есть весь месяц не работает?
Да. А почему, удивительно, что? У вас тоже вот, начиная с декабря до 15 января никто тоже не работает.
Нет, на самом деле,
первомайские праздники тоже не работают.
Ну, у вас, видите, здорово посвящено именно празднику Божьей Матери.
Да.
У нас такого уже нет. У нас, ну, у нас только светские праздники.
Не, у нас Успение – это большой праздник. И люди уже заранее уезжают по своим деревням, по своим местам, где-то вот, чтобы отпраздновать там эти праздники.
Выставка «Кремль и крепости России». А что все-таки хочется сказать в этих фотографиях, подчеркнуть, что вот мощь, величие, старину, историзм передать?
История. Самая главная история, что у православного мира, я не говорю у России, вообще у православного мира есть история. И она намного раньше, чем у всех католиков и всех взятых там. Я вот это хочу показать. Что мы не без истории, хоть они никакой истории не имеют и хотят стереть эту историю и у нас, чтобы мы были равны. А я не согласен с этим. И возьмите всю историю православия, они никогда не вели захватнические войны. И впереди армии стояли батюшки. Так почему я не должен гордиться этим? Вот и все. Тут ничего сложного нет. Они хотят стереть, но это их право. Это уже насколько мы крепки и можем это выдержать.
Спасибо большое, что решили пообщаться с нами, согласились пообщаться. Желаю вам успешного проведения выставки, чтобы она дальше, как можно больше людей о ней узнала, ее посмотрела, и что-то каждый бы для себя что-то новое бы открыл.
Спасибо вам тоже за то, что пригласили. Надеюсь, что не сильно кого-то ругал. Обычно я это хуже делаю. И дай Бог, чтобы люди пришли опять к православию, потому что наши корни давно, на 7-8 поколений назад, это у нас внутри. А нам вот это вот создают, вот это вот, это у тебя Гуччи, у меня должно быть Муччи, у тебя и это. даст из нас сделает потребительную нацию, чтобы мы не думали вообще, для чего мы созданы и какое наше предназначение. И для этого строятся эти большие мегаполисы. Потому что, уничтожая глубинку, создаем мегаполис. И там уже начинается быть легко управляемая масса, а не люди. Но в этом же опять мы виноваты. Спасибо.
Спасибо.
Выставка «На страже земли русской, Кремли и крепости России» будет работать до 20 сентября. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч!
Берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь!